Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии, кандидат экономических наук, доцент Марина Викторовна Кириллина. Сегодня мы будем говорить о новой книге Марины Викторовны, которая пока еще не издана. Это рукопись. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим ее на книжных полках. Называется книга «Наука и религия. Не враги, а друзья».
Добрый день. Я благодарю редактора за очередное приглашение в замечательную студию, которая, я полагаю, поддерживает все светлые силы, существующие в нашем обществе, ну или почти все. Книга, в сущности, этому и посвящена. То есть второе название книги «Проблема в ретроспективе». Никаким образом я не строю иллюзии, что в такой сложнейшей проблеме, которая возникла, в сущности, с начала существования человечества, наверное, сделать какой-то прорыв. Но, тем не менее, посмотреть на наиболее значимые откровения, которые явились и в священных писаниях по этому поводу, и которые сделали мировые научные знаменитости, многие из которых были верующими людьми, что меня приятно удивило в работе над книгой. Поэтому я, если позволите, начну с этих замечательных выражений, которые доказывают, что наука и религия должны быть вместе, должны быть друзьями, и тогда движение будет таким диалектически преобразующим. И тогда я просто зачитаю несколько цитат, чтобы было понятно, в каком направлении мое исследование построено. Ну, предположим, начнем с нашего великого гения. Это Ломоносов Михаил Васильевич. Как ни парадоксально, все мы Михаила Васильевича понимаем как основателя именно науки. То есть все наши научные достижения. Достаточно сказать, что Михаил Васильевич в основании всех наук. Какой ни возьми, он, конечно, подарил нам способность гордиться собой в данном направлении. Это и химия, это и литература, это и история. Кстати, мало кто знает, что замечательный исторический трактат он делает противовес сложившемуся, даже настоящему действующему немецкому. И вот какая фраза принадлежит ему замечательная. «Природа и вера – суть две сестры родные, и никогда не могут прийти в распри между собой». Да, природа и вера.
То есть не наука.
Природа, да. Но замечу, что ведь наука называлась обычно естествознание. А если мы переведем точно физику, то это и есть природа. То есть в данном случае мы можем сказать, что именно идет об этом речь. Ну и еще подтверждение этому, что Ломоносов у нас гениальный научный исследователь. Ну и чтобы еще как бы быть более убедительным, хочется мне привести Эйнштейна. Эйнштейн уж совсем никак не воспринимается общественностью научной, как сказавший нечто о религиозном прозрении. Тем не менее, у него есть такие фразы, как «религия, искусство и наука – это ветви одного и того же дерева». То есть, и при этом я напомню, что именно Эйнштейн дарит нам теорию относительности. Относительности чего? Относительности научных познаний. Хочется немножко прокомментировать, какой алгоритм я построила в данном своем обозрении книжном. Первый параграф я назвала «Кривая решения проблемы». То есть я решила просмотреть, так как вторая часть – это ретроспектива проблемы, решила посмотреть, как же решали эти проблемы в разные времена. И нашла, что наиболее близкое соединение религиозных и научных взглядов пытались найти в начале XX века. Ну, это знаменитое религиозно-философское общество, которое, к сожалению, не нашло возможности договориться между собой, хотя уже тогда был председатель этого общества Старгородский, будущий патриарх Сергий, говорил о том, что нам необходимо найти общий путь, иначе нас ждут большие неприятности. Путь не был найден. Замечу, что это общество существовало с небольшим перерывом с 902 до 917 года. С 1917 года, когда мы вошли в такую жуткую неприятность. В сущности, я хотела как раз вот это объяснить, что от выбора пути России, которая постоянно стояла на нашем историческом пути, и сравнить это вот с русско-былиной. Как видите, с подходящей к дорожному камню, который является важнейшим для выбора пути, на котором начертано. Идущий налево попадает в ситуацию, то есть синергии науки и религии, и позитивное движение России, или направо негативное. Мы не верим религиозным догмам, считаем, что это бабушкины сказки, что мы в прогрессе, что это доказано научными исследованиями, и тогда мы в прогрессе идем по пути разрушения или просто такого принятия поверхностного религиозных откровений, и Россия ввергается в хаос. Я могу доказать только двумя историческими примерами. Наш Александр Невский, который сделал выбор, это уже в XIII веке. Ведь именно тогда он, две битвы, которые в XIII веке произошли, знаменитое Ледовое побоище, и заключалось в том, что останется ли Россия православной, или она пойдет по пути католичества, что было намного проще. Ведь нам грозила опасность еще с юга, когда на нас уже в это время татаро-монгольские орды нашли. И тем не менее, выбор был Александра Невского абсолютно четким, ясным, может быть, не очень ясным, но очень четким. И Россия была спасена на много веков. И я считаю, что второй такой ключевой момент развития России был, когда мы все-таки не воодушевились французским лозунгом Великой Французской революции, который, наверное, все знают и слушатели. Это «Свобода, равенство и братство». До сих пор у интеллигенции этот лозунг вызывает умиление. Но хотелось бы, чтобы поглубже задумались над ним. Ведь свобода и равенство – это не друзья, а враги. Ведь все мы, родившиеся на земле, мы все разные. В этом заключена наша, если угодно, может быть, миссия рождения. Разные, но делающие то, что мы должны делать наилучшим образом, мы тогда являемся все-таки свободными именно в этом. И Европа в большей степени пошла по этой дороге и идет далее в настоящее время, в 21 веке. У нас же Николай I с помощью своего министра правительства Уварова предложил другой спасительный лозунг «Православие, самодержавие, народность». Этот лозунг был принят в 1836 году. Россия продержалась еще раз до тех пор, пока последовательно Великая так называемая Октябрьская революция не убрала вот эти все составляющие важного направления движения. Не убрала православие первым образом, а затем самодержавие, а может быть параллельно эти вещи были сделаны. Ну и народность у нас была переведена в советы. Просто народных депутатов. Таким образом, у нас поменялась форма и направление движения как раз на разрушительное, негативное.
Тогда нас призывали к тому, чтобы мы стали интернационалистами.
Но сейчас ведь мы никуда не ушли с этого пути. А что такое тогда глобализация? Как не тот же интернационализм? А мы теряем самое лучшее, что у нас есть. Это наша особенность, связанная с нашим внутренним духовным миром. К сожалению, когда это объясняешь своим друзьям, ученым или якобы ученым, то становится грустно, они не понимают этого. И тогда, если позволите, я даже еще раз вернусь к началу своего исследования и скажу, что, может быть, самое главное, кроме великих откровений ученых и философов, я нашла такую прекрасную цитату, которая позволила даже посвятить эту работу друзьям и родным, которые нашли или еще ищут гармонию между наукой и религией, этими двумя потребностями человеческого духа.
А как вы думаете, в чем причина конфликта между наукой и религией? Он ведь возник не вчера, а очень давно.
Да, вот вопрос замечательный, потому что я предполагаю, что конфликт возник только, наверное, можно сказать, уже в 17 веке, когда в эпоху Просвещения вот эти так называемые энциклопедисты французские доказывают, что основные научные религиозные откровения, они все опровергаются научными доказательствами. Просто слепо поверили этому большинству людей, потому что, ага, вот что, наверное, там была задействована большая лукавость. То есть люди не хотят быть в низшем сословии. А здесь стали доказывать, что да, если вы веруете, если вы поклоняетесь теням и не понимаете научных открытий, то вы в сущности остаетесь ничтожными гражданами данного государства, которые не представляют никакого интереса. Вот сыграть на тщеславие человеческой гордыни удалось, пожалуй, не только во Франции. Но и вот у нас опять, я полагаю, что ключевой момент – наша революция, конечно, которая повергла за нас марксизм. Она опять доказала, что вот пролетарии, напомню лозунги марксизма, пролетарии всех стран соединяйтесь, да? То есть идея такова, что люди, не имеющие ничего, должны соединиться вместе и опять взять все награбленное богатство другими в свои руки, все поделить и управлять. Но об этом была больше моя первая книга. Здесь мне хотелось бы остановиться на возражениях. Возражения я от себя все-таки считаю недостаточно правильным делать, и поэтому вслед за Ньютоном я решила встать на плечи великих людей, которые сказали об этом более четко. Предположим, я нашла замечательную работу у русского философа Лосева, напомню, годы жизни его 1893-1988, который доказывал уже, будучи совсем юношей, он назвал эту работу «Атеизм. Научное прозрение». Пишет он так: «Атеизм легко решает мировые загадки и забывает об ограниченности человеческого разума. Одну тайну атеисты объясняют другую, в то время как христианская религия предполагает вполне понятную и в некотором смысле естественную идею веры в одно начало всех других начал». И опять-таки фраза, просто фраза. Тогда давайте-ка, так как мы все-таки стоим на желании убедить ученых понимать, что синергия научных открытий и религиозных откровений – это очень близкие и очень важные элементы мироздания. Приведем тогда мнение академика Французской академии наук, президента Анри Пуанкаре. То есть это уже совсем конец 19-го, начало 20 века. Знаменитую теорему Пуанкаре доказал недавно только наш ленинградский математик, отказавшийся от суперпремии. Так вот, именно ему принадлежит идея о гипотетичности научных знаний. То есть он доказывает. Вот одна из главнейших его теорем называется теория катастроф или хаоса. Он говорит о том, что какие бы мы математические модели ни строили, мы не можем с большой достоверностью предвосхищать будущего. То есть планирование настолько вероятностно, что следует еще понимать, что существуют идеи, которые его могут абсолютно изменить. Планы человеческие, ну, а если с точки религиозной, то это очень важно. Человек не знает своего будущего. Здесь, может быть, следует еще упомянуть о том, что наука построена на категориях очень зыбких, на пространстве и времени. Но не о пространстве, не о времени наука ничего не может сказать абсолютно определенного. Если мы вспомним одно из исследователей, которые были еще в V веке сделаны, о времени, то есть время есть только настоящее, и есть настоящее прошедшее и настоящее будущее.
Да, это известная мысль блаженного Августина, который говорит о том, что будущего еще нет, а прошлого уже нет. А настоящее – это неопределяемая и ускользающая точка, из которого будущее превращается в прошлое, то есть из которого то, чего еще нет, становится тем, чего уже нет. Грубо говоря, ничего становится ничем.
Да, кстати, мысли блаженного Августина замечательные, их следует постоянно вспоминать, потому что они прекрасно написаны и лучше, чем мы даже объясняем. Вот. Ну и тогда немножко, если мы примем такую точку зрения о зыбкости фундамента научного, кстати, об этом же скажет и Флоренский, который именно в научных исследованиях попробовал доказать эту зыбкость. У него достаточно интересные исследования о времени и пространстве существуют.
Марина Викторовна, но ведь наука работает, несмотря на то, что она построена на зыбких основаниях. То, чем мы с вами пользуемся в данный момент, микрофон, диктофон, нам светит электрический свет, мы сидим возле окна, которое сделано из стекла и пластика, за столом из пластика. Все это создано благодаря тому, что наука сделала некоторые открытия, позволяющие сделать то, чем мы с вами сейчас пользуемся.
Да, замечательное прозрение научное. И если я этого не сказать, то тогда нас и слушать-то никто не будет. Но в сущности надо сказать о том, что эти научные открытия совершались постоянно человечеством. То есть вот такой интересный вопрос я тоже решаю. Вообще, что первично, наука или религия? Наверное, почти большинство скажет, что религия, которая у нас появляется из-за страха человека перед непознанным. А почему не наука тогда? Что такое наука? Мы давайте переведем точно это слово, для того, чтобы не быть голословными. А наука в переводе с санскритского языка – это научение, умение. То есть некое приспособление человека к меняющейся действительности. То есть давайте представим себе нашего пращера первобытного, который понимал свое несовершенство. Ну и, наверное, все помнят из курса первичных трехклассового образования, когда нас учили, что вот потому, что ему тяжело было копать руками, предположим, он придумал палку-копалку так называемую, он понял, что огонь – это то, что преобразует местность, и научился его добывать. И уже в качестве юмора добавлю, что экономисты, которые могут проблемы подавать ненаучные за научные, доказывают в своем учебнике, который получил Нобелевскую премию, кстати, учебник Самуэлсона «Экономикс», написано, что человечество имеет только три великих научных открытия. Первое – это добыча огня, второе – изобретение колеса, и третье – банковская система. То есть, наверное, для экономистов это достаточно. Для нас с вами интересно еще нахождение новых типов энергии. То, что замечательный редактор нам подчеркнул, ведь это все достаточно просто, если бы мы немножко лучше с вами учили физику. Физика – это природа. Природа – это то, что нас окружает. Вот смотрите, какой парадокс здесь заключается. Научные исследователи физики, которые наиболее глубоко подошли к проблеме, я тогда позволю себе процитировать Пуанкаре еще раз, и, может быть, основателя квантовой физики. Наверное, все знают о том, что им является Макс Планк. Вот Макс Планк, мне кажется, что это вершина прозрения научно-религиозного, потому что этот ученый, который тоже жил у нас, ну, умирает он только в 1947 году, середина 20 века, получает Нобелевскую премию в 18-м. Нобелевскую премию за разработку основополагающих идей квантовой физики. Но что такое квантовая физика? Что мы с вами помним из первоначального курса физики? Но в сущности, это все то, чем мы сейчас с вами пользуемся. Я сейчас приведу только его цитату, а потом, если это нужно, немножко объясню, в чем заключается дуализм и абсолютная необъяснимость материалистических позиций вот этого подхода. Смотрите, какая хорошая цитата у Макса Планка в докладе «Религия и естествознание» в 37 году выходит. «И религия, и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания в конце». Вот нужно ли объяснить это? Наверное, да. Так вот, в конце исследования Макса Планка стояло нечто. Ни один физик до настоящего времени не может объяснить, каким образом частица может находиться или в форме волны, или в форме вещества, то есть материальной. практически и это зависит от того, есть ли при проведении исследования наблюдатель. То есть предполагается, что некое вмешательство человека в проведение опыта меняет поведение элементарной частицы. То есть это говорит о существовании сверхразума, несомненно, и, конечно, Бога. И еще, если уже быть совершенно последовательным, у меня есть достаточно, мне кажется, полезный и интересный пункт. Я назвала два Гагарина и отец космонавтики Циолковский. Константин Эдуардович, наша знаменитость абсолютная, наша гордость, действительно, отец космонавтики, но мало кто знает, что учителем Циолковского был знаменитый философ Николай Федоров, который у нас является основоположником достаточно интересной идеи спасения человечества путем воскрешения отцов.
Я думаю, что всем понятно, что идея абсолютно утопическая, и к христианству отношение имеет весьма небольшое.
Да, это так. Но представьте себе, что некие прозрения, которые скрываются в философии, заключены были в том, что человек имеет возможность свое богоподобие, которое христианство принимает, именно в течение жизни использовать. То есть прекрасная мысль, которую я нашла у него и последующих философов, предположим, Вышеславцева, заключается в том, что преобразующая мысль о том, что человек подобен Богу, заключается в том, что творчество, как единственная данность, именно человеку, данная на земле. И поэтому Циолковский, пользуясь вот тем творческим импульсом, который он получил у Николая Федорова, Циолковский тщательного аналитика всех предыдущих исследований, как научных, так и религиозных, подарил человечеству возможность воспарить над землей. Это у нас на законах физики все построено. Но никто не знает о Циолковском вот этой замечательной фразы, которую я нашла в его работе «Бог милосерден». Так и называется данная работа. А он пишет: «Бог есть причина всех явлений, причина вещества и всех его законов». Вот это немножечко, может быть, объяснить. Ведь все физики и все ученые мира с самого начала и до настоящего времени делают только то, что открывают существующие законы. Под законом мы понимаем причинно-следственные связи.
Но ведь законы нужно не только открыть, но еще и придумать, как эти открытия можно использовать.
Ну, конечно. Но это уже вторично, это уже утилитарное. Сначала, вот, кстати, я нашла очень интересное исследование об этом у замечательного нашего врача Пирогова. А я его тоже ввела в круг своих ученых, которые мне помогли решить данную проблему. Ну, про Пирогова немножко, наверное, совсем, потому что у меня есть параграф «Медицина и религия». Медицина как наука. Медицина как наука вообще по знакам вопроса стоит большим. Является ли это наукой, поскольку она достаточно мифологична в своем основании даже? И является научной она, наверное, только потому, что использует метод, вот то, что мы сейчас с редактором решили. То есть открытие физических законов каких-то позволяет человечеству освободиться от каких-то неприятностей, болей и травм, связанных с жизненным опытом. Пирогов – это ведь наш знаменитый хирург, который во время Крымской кампании, которая была для нас, к сожалению, неудачной, 1854-55 года, когда мы потерпели поражение, и при этом так много раненых было, и впервые используются сестры милосердия, кстати, в эту войну, он предложил несколько совершенно научных подходов к лечению ран. В том числе будет, наверное, интересно напомнить, что вот гипсовые повязки – это как раз его изобретение. Но как он интересно пишет об этом? Но от чего появляются научные открытия? Он пишет, наверное, он был с очень хорошим чувством юмора человек. Он пишет, что в сущности научные открытия очень часто происходят из-за любознательности человека. Вот, предположим, гипсовая повязка ему явилась, когда он пришел в мастерскую одного скульптора и посмотрел на гипсовые слепки. И тогда ему явилась вот эта мысль, что если зафиксировать поврежденные кости, то человек намного быстрее будет возвращен в строй здоровым и способным вести дальнейшую жизнь. То есть спасение медиков, вот их научное открытие, если можно, то я перейду сразу к святителю Луки, который явился тем архиереем, ученым, который действительно доказал, что я иду по правильной дороге, не зря теряю время на свое исследование и привожу так много убедительных доказательств. Это знаменитый святитель Лука, наверное, известный всем слушателям радио, но я позволю немножко напомнить о нем. Он же у нас с вами парадоксально удивителен тем, что имеет профессорское звание, он профессор медицинских наук, и одновременно он доктор богословия. И в 1946 году он пишет работу, которая так и называется «Наука и религия». И этой одной работы было бы достаточно для того, чтобы переубедить всех атеистов о том, что эти два пути способны к синергии. И вот, если можно, я немножечко зачитаю из его работы, потому что она написана крайне ярко и убедительно. То есть, и еще немножко, наверное, из его биографии. В общем-то, он прошел все мытарства при жизни, причислен к лику святых православной церкви, сначала, кстати, даже украинской. И его мощи находятся в настоящее время в Симферополе, в храме и в серебряной раке. 200 килограмм серебра подарено греческой церкви для украшения. То есть мировое признание его исцеления, продолжающееся и после его смерти. И при этом он у нас с вами так много дал науке. Если Пирогов был интересен тем, что он у нас там сделал открытие по лечению ран, то есть он был специалистом внутренних операций. И если немножко еще о Пирогове, то есть что приятно, в мире искали врача, самого лучшего хирурга мирового, это середина XIX века, для того, чтобы извлечь пулю из тела Гарибальди, и не нашли никого, кроме него. То есть Россия всегда была хороша, когда она следовала пути своему и чтила своих героев. И тогда вернемся опять к святителю Луки и его замечательной работе, потому что он нам сказал в работе, еще раз повторю, что это наука и религия, и он пишет так: «Так называемый научный атеизм действительно противоречит религии, но он есть лишь предположение некоторых образованных людей, недоказуемое и недоказанное. Попытка атеистов доказать недоказуемое невольно наводит на воспоминания стихов Пушкина. Художник-варвар кистью сонной картину гения чертит, и свой рисунок беззаконный над ним бессмысленно чертит». То есть святитель Лука доказывает, что наука пытается испортить в некоторых случаях божественный замысел, когда принижает откровение и доказывает, что она все понимает. Давайте вернемся действительно вот к тем убедительным научным открытиям, которые свидетельствуют о том, что научные открытия во многом только гипотезы. То есть Макс Планк, квантовая физика – это все то, что сейчас нам помогает с вами иметь даже интернет. То есть электромагнитные колебания, которые мы смогли с вами передавать на спутники, а это открытие, наверное, Ньютона, да, вот этого всемирного тяготения и вот этого откровения, которое мы понимаем как падающее яблоко. Циолковский просчитывает модель и точно дает нам возможность преодоления падение свободного ускорения, и таким образом мы можем выходить на околоорбитные траектории. Этого достаточно для того, чтобы мы подвесили с вами спутники, которые электромагнитные колебания передают в нужном направлении. То есть мы получили с вами парадоксальную вещь. Из тех факторов богатства в 21 веке приоритет занимает информация. До этого я напомню, какие основные факторы богатства мы всегда с вами знали. Первое – это была земля всегда, второй – труд, потом капитал, вставили в рыночной экономике предпринимательские способности, и вот четвертая – информация. Посмотрите, какое оно место занимает сейчас колоссальное в нашем мире. Достаточно посмотреть на интернет. Я про интернет даже придумала такую шуточку небольшую. Это мировая паутина, это не мое изобретение, конечно, но она очень четко говорит о том, что это такое. Это паутина. Она знает все и обо всем, но никого ничего не учит. И каждый только в меру своей образованности, если угодно, может найти то, что нужно. А чем менее образованные люди... И сейчас, к сожалению, я вынуждена вернуться к проблеме образования несколько, потому что мы говорим постоянно об научных открытиях. Но понимаете ли вы, что современная школа, которая пошла по пути слепого копирования западной модели, тестового восприятия, в основном не учит наших детей, а она их муштрует?
Но это не она пошла, ее повели.
Да, ее повели. И вот чем больше у нас будет знаний, тем меньше возможности нас вести по неправильному пути. И вот именно религия дает возможность нам не сбиться с этого направления. То есть то, что наука гипотетична, говорит только о том, что этот поиск нужно продолжать как можно дальше. И здесь вспомнить великий круг Сократа. Сократа, кстати, действительно, мне кажется, даже религиозные мыслители его принимают, поскольку мудрейший человек только мог сказать о том, что «я знаю, что ничего не знаю», а продолжение вот этой фразы, но другие говорят, это этого не знают. И вот тогда мы понимаем, что да, если мы смогли с вами чуть-чуть выйти за теорию электромагнитных колебаний, то есть четыре силы энергии мы знаем с вами. Первая – гравитационная. Замечу, что Ньютон еще сказал, что он не понимает, что это такое. Он не понимает, и до настоящего времени физики не уловили частиц, которые когда-то древние называли гравитонами, и теперь тоже непонятно, что же именно меня мы можем измерять. Мы можем составить модели, мы математически можем доказать, но мы не понимаем физической сущности явления. Электромагнитные колебания – это как раз близко уже к открытию Пуанкаре или существованию элементов в двух ипостасях. То есть и волна, и вещество. И на это эксперименты достаточно известные. Они показаны, кстати, очень мне нравятся. Я посоветовала слушателям смотреть научные программы, которые сейчас доступны стали. Очень плохие японцы делают. Которые именно показывают вот этот знаменитый эксперимент с изменением поведением частиц.
Вот это вот особенно непонятно. Если яблоко падает с яблони на землю, пока на него смотрит Ньютон. Неужели, если он отвернется, оно перестанет падать?
Нет, это не о том. Яблоко будет падать без Ньютона, это несомненно.
Вот так, наверное, частицы должны себя вести, несмотря на то, есть кто-то, кто это видит или нет.
Очень хорошее добавление, и, наверное, мы немножко можем объяснить что-то слушателям таким образом. То есть, просто вот то, что сказал Планк еще, что почти все законы, которые работали в реалистическом или материальном мире, перестают работать в микромире. Замечу, что именно вот множество и вот выход бесконечным величинам, это у нас еще в 17 веке было предложено знаменитым тоже французским исследователем. И тогда мы видим вот этот парадокс поведения частицы. То есть там идея такова, что вы пропускаете через две щели луч света, и отражение луча света вы улавливаете с помощью специального прибора. И вот если нет наблюдателя, то вы видите разложение пущенного пучка по аналогии с знаменитым спектральным анализом. Но если присутствует наблюдатель, то вы видите, что через две щели как будто вас прилетают шарики, и они попадают в одну точку, как если бы это была материя. На самом деле это все позволяет существовать и авиации, и понимать полеты в космос, и движение нашей информации, и все такое, что мы сейчас с вами понимаем под прогрессом. Еще тогда, дорогой редактор, если позвольте, я задам вам такой вопрос: а зачем нам такое прогрессивное движение вперед? Совчем недавно нам сказали, что нам просто обязательно нужно с вами повысить производительность труда опять в очередной раз. То есть заниматься робототехникой, да, то есть уменьшать нагрузку живого труда, да, то есть мы меньше с вами должны работать вручную и все больше автоматизировать свое производство. Скажите, какая цель вот такого преобразования должна быть?
Наверное, у разных людей разные цели, но если брать какую-то хорошую цель, то, видимо, это улучшение жизни каждого отдельного человека, чтобы у людей было больше времени на отдых, на чтение хороших книг, чтобы они жили лучше, были счастливы.
Браво. Редактора нашего невозможно застать врасплох. Он объяснил, в сущности, близко даже к марксистской идее, свободное время – это абсолютное благо для человека. Но всегда ли так это бывает? Замечу, если мы с вами перестаем трудиться, и даже эту тягость труда, которую я должна объяснить тоже, использовать, то мы портим свою физику тела. Порча физики тела приводит к тому, что у нас, ведь мы, являясь микрокосмом или подобием Божьим, должны и физикой, и разумом, и духом своим обязательно упражнять.
У моего друга есть жена, которая вынуждена была трудиться в две смены на фабрике конфет, и у нее сейчас большие проблемы с ногами. Ясно, что в этом мире нет ничего абсолютно хорошего, и мы можем использовать любое добро себе во зло, в том числе и свободное время. Как это говорится в русской народной пословице, «заставь дурака Богу молиться, он и лоб пробьет». Можно из любой хорошей вещи сделать вред, в том числе даже из молитвы. Вы сказали «абсолютное благо». Абсолютного блага, к сожалению, здесь не существует на Земле. Все относительно, все зависит от того, как человек будет все это использовать. Говорят, что в американских оружейных магазинах висит надпись «убивает не оружие, а человек».
Замечательно. Но, как экономисты говорят, при прочих равных условиях. И опять вернемся, наверное, база очень важна для человека. Вы вспомнили о трудной двухсменной работе, уничтожающей, действительно, физику, правильную постановку тела и вынуждающую человека страдать из-за этого. Давайте пример современного олигарха приведем тогда. Вот он, имеющий много времени, максимум времени, максимум денег. То есть, замечу, что деньги, одно из лучших их возможностей – это свобода человека, якобы дающая. Но что может сделать олигарх? Это, кстати, еще древний Платон нам об этом доказывал. Олигархи тогда уже существовали, кстати. Он сказал, что без знаний… А знание является все-таки путем к счастью. Счастье – это та незыблемая, наверное, категория, которую можно и в научных исследованиях использовать, и в религиозных тоже. И без этих знаний человек может о себе только повредить. Например, олигарха. У вас так много денег, что вы можете каждый день посещать супердорогие рестораны. И что вы тогда делаете? Насколько вы должны быть сведущи в той же медицине для того, чтобы, в конце концов, не объесться даже? А ведь это есть все в заповедях. Там же четко, лаконично и точно сказано о том, чем мы себе можем навредить.
Начало премудрости – страх Господень. Ясно, что человек, который не думает о спасении своей души, говоря таким простым языком, не боится Бога, ничего хорошего этого человека не ждет. сколько бы ему денег не дали и сколько бы свободного времени у него не было.
Да, у него, к сожалению, наверное, темные силы будут преобладать при, так как сказал действительно еще Платон, что все наши несчастья от незнания. И я когда спрашивала своих студентов, что они думают по этому поводу, они очень трудно приходили к убедительным примерам, но мне кажется, что это очевидно. Вот эта гонка на автомобилях сверхбогатых детишек, так называемых наших миллионеров, которые приводят просто к трагедиям, не обязательно их, окружающих людей. Это пьянство, ну и проблема, наверное, наркомания ужасная. Иногда мне представляется, что здесь есть некое наказание. Вот из моего личного опыта я знаю достаточно много примеров, когда дети очень богатых людей, уже имеющие возможность учиться в лучших учебных заведениях, к сожалению, выбрали путь в никуда. Они стали употреблять наркотики, и вы понимаете, что это дорогая вещь, которая приводит человека в ничтожное состояние. И если позволите, я еще скажу, почему наука тоже важна, почему вот соединение, предположим, даже биологических знаний с знаниями религиозных откровений имеют такую большую роль. Вот вернемся к примеру, который мы уже немножечко объясняли в предыдущих лекциях, примеру дарвинизма. К сожалению, до настоящего времени неизжитого и неживаемого парадигмы развития человечества. А что для человека может быть важнее, как не понимать своих корней? Чарльз Дарвин, напомню, это естествоиспытатель XIX века начала, доказывающий возможность происхождения человека от обезьяны путем эволюционного преобразования, путем преобразования, это каким образом идет по Дарвину, в результате борьбы, в которой вид один вытесняет другой, причем борьба идет не на жизнь, а на смерть, и у нас вот таким образом преобразуются руки, ноги, это уже по Энгельсу даже, и мы с вами вот стали тем, чем стали. Современные научные исследователи генетики доказывают, что это так, и доказывают это с помощью прорыва генетики в изменении клеток. Ведь действительно, вот здесь генетикам надо отдать должное, они действительно с помощью чего? Они просто усовершенствовали возможности человека. И что позволило генетикам рассмотреть структуру клетки? Изобретение новых микроскопов электронных с колоссальной чувствительностью и большими разрешительными способностями. То есть клетка поразила наше воображение и еще раз доказала божественное сотворение человека. Ведь есть одно из прекрасных высказываний, которое говорит о том, что происхождение человека с помощью теории вероятности, которую мы с вами принимали в нашей социалистической модели, имеет такой ничтожный вариант, как нахождение среди поля уже изготовленных часов. То есть мы просто идем с вами по полю, находим часы. Они как будто бы якобы вот на основании миллионов, миллиардов лет смогли собраться в шестеренки и начинать крутиться и действовать. Нечто такое в каждой нашей клеточке заложено, не говоря о совершенстве нашего организма и организма всех живых существ. Человек, наверное, вот этому и должен направление его развития заключаться в том. То есть подсказки ему дает природа. Природа есть нечто божественное, промыслом изобретенное. В ней много тайн, о которых говорил нам Ломоносов тоже. Постижение этих тайн и есть творчество. Творчество, которое позволяет нам и самим себе с помощью наших знаний, вот очень хорошего добавления редактора, не делать себе во зло, благо во зло не превращать. Свободное время может быть легко превращено во зло, когда на человека нападает даже просто меланхолия или участившееся количество депрессий, которые мы видим. Ведь это тоже непонятное состояние. Ведь изучение мозга, проведенное Бехтеревой, тоже говорит о том, что современные медики не могут понять, каким образом мысль у нас рождается. Возможно, она дается нам, и, подобно компьютеру, просто является трансляторами. Ни одной из версий нельзя выкинуть просто, и ведутся эксперименты, доказывающие ту или другую идею. Ну и поэтому немножко, еще если позволите, 17 века, ведь над этой мыслью бились французы, не все у нас там были энциклопедисты, а вот Блез Паскаль, это 17 век, основатель как раз теории вероятности и множеств дифференциальных уравнений, при этом пишет очень хорошую работу религиозную, которую он просит нас вспомнить о том, что даже с точки зрения науки мы можем с вами заключить такое пари. Ну, наверное, оно очень знаменитое, пари Паскаля так называемое. Стоит его объяснить, да? Пари Паскаля заключается в том, что идет спор между атеистом и верующим человеком. Представляете, а это 18 век. А мы с вами полагаем, что вот эта проблема только недавно нас коснулась. Нет, она, видимо, очень глубока в нас, поэтому она требует внимательного и глубокого изучения, анализа, если угодно, научного. Так вот, пари Паскаля заключается в том, что я даже прочту, как называется его работа. «Разумнее верит, чем не верит», и то, чему учит христианская религия. И работа эта называется «Мысли о религии и других предметах». Пари заключается в том, что, предположим, мы два... Я еще раз объясню, что это математик. Он говорит, что существует вероятность, причем одинаковая, 50 на 50, того, что Бог есть, и вторая вероятность того, что нет ничего. И тогда он говорит, что же вы приобретаете при жизни, если вы первой концепции придерживаетесь, Бог есть, и что теряете? То есть нам нужно все-таки построить такую модель выгоды-проигрыш. То есть, веруя в Бога, вы следуете религиозным основным постулатам и евангельским откровениям, то есть считаетесь хорошим человеком. Вы при жизни ничего не теряете. Но если Бог есть, вы приобретаете все, вы приобретаете бесконечность. И второй вариант. Вы не верите в Бога, здесь вы получаете... Вот я замечу, что здесь Паскаль не совсем прав. Мы, конечно, наверное, будем приобретать богатство и деньги в большей степени, если не будем следовать божественным заповедям, потому что, к сожалению, современный мир дает нам такой пример. Все наши современные богатые люди, то, что даже нам известно, а известно нам достаточно много, вторую часть исследования об экономике и вере, я об этом тоже говорю. Ведь в сущности получили деньги исключительно на неправильном, мягко выражаясь, путях обогащения.
В Евангелии описано одно из искушений, которым подвергся Христос в пустыне от дьявола. Тот предложил ему все царства мира и их богатство, потому что, как он сказал, они принадлежат ему. Видимо, это постоянное предложение от отца лжи людям, и те, которые соглашаются, вступают с ним в какой-то договор, пусть даже они и не подписывают формально никаких бумаг.
Да, вот с этим прям нужно согласиться, потому что мы даже являемся свидетелями такого договора незримого. Мы даже внешне видим изменения, которые происходят с людьми. Вспомним Шопенгауэра, нам подарил вот эту идею, смотрите в лица людей, вообще на них очень много написано. Наверное, сами люди не замечают, но окружающие это видят. И тогда, пари Паскаль, я докончу, но что вы получаете при неверии? Веря в Бога, вы получаете, ну, в лучшем случае, ничто, но если это все действительно в Евангелии описано, действительно, вы получаете наказание. Если Бог есть, и вы в Него не верили, то получаете наказание. Наказание некоторых ждет уже при жизни, вот это изменение даже духовное и телесное, но, видимо, более серьезное ждет и неверующих. Ну, наверное, не нам это решать. Но только вот эта простая мысль Паскаля, может быть, заставит задуматься многих ученых все-таки делать свои исследования, следуя этическим религиозным нормам.
Конечно, Паскаль как математик очень логичен, но, к сожалению, неверие – это не всегда плод логики. Видимо, почти всегда это следствие поврежденности природы человека, как любая страсть – Неверие – это беда, а не какая-то убежденность, которую человек получает в результате размышления о том, есть ли Бог или нет.
Вот замечательное добавление. Редактор мне помог еще раз процитировать красивую цитату того же Паскаля. Он был не только математиком с теорией вероятности доказывающей, но, видимо, прекрасным философом и писателем. Он написал так. «Есть только три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему. Эти люди разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его – это люди безумные и несчастные. Третьи не обрели, но ищут Его – это люди разумные, но несчастные». Может быть, конечно, нас обвинят в том, что мы цитируем в связи с предметом выбранного исследования, но я замечу, что так строятся все научные исследования тоже. Мы по предмету исследования находим подтверждение и просим вас, что, мне кажется, в моей работе должно получиться хорошо, я попробовала сделать ее как научно популярную. А предыдущие у меня, наверное, были более научные, когда я Карла Маркса цитировала. И, в сущности, я не получила отклика. Наверное, это очень грустно читать политэкономические трактаты, хотя я уж там минимизировала их. Но здесь я даже решила в книге дать примеры двух подходов, то есть, предположим, научного и ненаучного, и озвучила их. И таким образом читатель может данный вывод сделать для себя. Так, ну что же, тем не менее, время, хотя категория непознанная, но имеет протяженность, которую мы с вами придумали и отсчитываем все-таки с достаточной точностью благодаря изобретениям науки, подходит к концу. Книга или исследование свое я хотела бы закончить прекрасным кусочком из стихотворения Гавриила Державина. Я напомню, что это наш великий учитель нашего Пушкина. А отрывочек этот звучит так. «Я царь, я раб, я червь, я бог, но будучи я столь чудесен, отколь пришел безвесен, а сам собой я быть не мог. Твое создание я, создатель».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня в нашей студии была Марина Викторовна Кириллина, доцент, кандидат экономических наук. Мы говорили о новой книге, которая, надеюсь, скоро выйдет в печать. «Наука и религия. Не враги, а друзья. Проблема в ретроспективе».
Большое спасибо за внимание. Очень благодарна редактору, который так тщательно и мудро помогал эту сложную тему донести до слушателя. Как вы понимаете, проблема животрепещущая, несмотря на многовековое исследование ее. И я хотела бы еще разочек привести высказывание святителя Луки, нашего профессора и архиепископа Воина Ясенецкого, о том, что наука без религии – небо без солнца. А наука, облаченная светом, – это вдохновленная мысль, пронизывающая ярким светом тьму этого мира. Мне кажется, уже ярче этого ничего нельзя добавить.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Thank you. верный.